we got time to do a jam. So what do you have in mind? Let's just do something everybody knows. Something everybody can jam on here, all right?
We figured we'd just do an acoustic version of this. Burn it down, baby.
Пора в дорогу, подумал дрозд Иван Андреевич. И начал медленно так по-хозяйски старый деревянный свой упаковывать чемодан. Чемодан, прошедший всю войну, Курск, Сталинград, Брест, Варшава, Прага, Берлин, Маньчжурия, Курск, Бегоща. Вспомнил все это старый дрозд и вздохнул скорбным выдохом, утирая заскорузлой от огородной грязи ладонью влагу упрямых гордой памятью воспоминаний, обильно хлынувшие вдруг из обоих сморщенных глаз по очереди. А подарен был чемодан этот самим маршалом Коневым, наградной, за пойманного с перепугу дроздом языка немца. А дело было как-то и где-то под Малоярославцем, когда окопавшиеся со всех сторон фашисты уже месяц как сидели напротив окопавшихся таким же макаром со всех сторон советских доблестных храбростей войск. И никто никаким отважным образом не смел нападать по причине отсутствия надежной информации о противнике. Война хмуро так перетекала в вяло текущую фазу идиотского бездействия, когда от нечего делать бойцы лениво постреливали из 45-ных орудий в пролетающих под небесной синеве журавлинные клинья, курили высушенный на солнце бурьян, резались в самодельные карты, при этом попивая выгнанный из папоротника отвратительный самогон, а напившись, шли оголтелой русскоязычной толпой ко вражеским окопам и били тупые морды невеселого в сути политического сомнения противника. Затем, отобрав у немцев тушенку, шнапс, сигареты и губные гармошки, возвращались к родным окопам и снова принимались, разгоняя скуку, свирепо стрелять по движущимся в небе живым мишеням, играть в карты, попивая трофейный уже шнапс и закусывая мерзким со всех смыслах ядреным фашистским шоколадом под заунывные вздохи конфискованных у немецкого фашизма советским коммунизмом губных гармоник. И вот в один из таких тягомотных яростью безделия дней юный командир танкового десанта старшина Ваня Дрозд пошел пройтись по фронтовой нафиг никому не нужной полосе, поискать разных там приключений на свое упрямое гордостью заднее место и при случае дать в харю кому-нибудь. И сделать несколько памятных снимков на трофейную лейку, чтоб отослать их потом детям своим и жене Маруське в далекую и вожделенную сердцем Бегощу, в село Богом хранимое и известное на весь Рыльский район, да и на всю Курскую область церковью своею и околоцерковной общиной радостных скудным умом тунеядцев, которые откосили от нудного сидения с дроздом в сыром окопе и только между вялыми посевными и еще более вялыми уборочными беспечно возносили ясные взоры к небесам и молили о скором завершении уже задолбавшей всех войны. Проходя мимо березовой посадочки на нейтральной полосе, дрозду вздумалось зайти в нее, чтобы отлить и заодно насобирать ландыши и букетик для торжественного вручения легкомысленной на все чувства юного тела санитарки Люське, любимицы в своих вожделениях, плоти всех окопавшихся от опасности вражеского вторжения храбрых смелостью войск. Зашел, осмотрелся, раздвинул кусты малины, а там немец сидит и со всяким злорадным сладострастием откладывает вонючую личинку прямо в мирно растущие ландыши. Дрозд от внезапной неожиданности громко икнул всей могучей богатырской утробой. А немец от неожиданности так резко испугался дроздовой икоты над своей фашистской головой, что даже не тронувшись с места, однозначно потерял сознание и позорно опрокинулся назад в мерзко дымящуюся зловонную кучу. Дрозд же, поикав для приличия еще немного, снял свою портупею и завязал ее фашисту на шее бантиком, не дав даже одеть испачканные адреналином галифе, и поволок его прямо к штабу наших угнетенных бездействием угрюмой ленью войск. Там же, свирепо надавав фрицу для приличия бытия момента по его фашистской харе, разрешили все-таки одеть штаны и принялись снова истязать его упитанное вражеским шоколадом туловище по делу и без дела. А в это время мимо проезжал на бледном боевом коне сам маршал Конев со свитой умных и глубокомысленных лицом военачальников, в тысячный раз обдумывая и отшлифовывая план дальнейшего и благополучного просиживания солдатских штанов в окопах военных действий. Зашел в штаб, и его начальственному взору предстала смешная картина унылого истребления фашистской толстой плоти нервными на всю голову офицерами штаба. Маршал и сам, пару раз двинув немцу ногой под дыхало, взглянул в планшет пойманного и вдруг обнаружил, что пойманный ни много ни мало начальник штаба вражеских войск и имеет при себе все карты расположений, планы наступления и разную прочую, очень полезную для сведения дребедень. Вот только что этот дурак-генерал со всей документацией немецкого штаба и без охраны делал в Березовой посадке, так и не смогли выяснить, так как от последнего мощнейшего удара в челюсть твердым и точным кулаком откусил себе язык и теперь гордо молчал, натурально изображая из себя Зою Космодемьянскую во всех смыслах парадокса восприятия. Вызвали в штаб и Дрозда. Наградив красивой медалью за оказанную доблесть в пылу жестоких сражений, объявили благодарность и выдали фунт настоящей ароматной ядреным запахом махорки. А лично от себя маршал Конев, предварительно по-отечески смачно расцеловав радостного боевым настроением Дрозда, прямо в обветренные весенними сквозняками губы, вручил новенький, блестящий всеми отблесками импортного лака деревянный чемодан. А также пожертвовал вновь отобранные у фрица генеральские, еще не обсохшие от драгоценного адреналина галифе, который Дрозд потом не снимал до окончания безутешной и нервной войны. А фронт, благодаря сведениям, полученным от пленного языка фрица, с этого момента ломанулся во всю прыть на смрадный тупым капиталистическим ядом Запад, смяв немецкую линию неприступной обороны, и не останавливался уже до самой Берлинской стены, которая разделяет долбаную ФРГ от еще более долбанной нафиг ГДР. С фронтом параллельно двигался и храбрый всеми нервами головы на своем чугунном танке и Ваня Дрозд, рубая остро заточенной шашкой в свирепых танковых сражениях вражеские тигры, сидя верхом на дуле танковой пушки и посыпая врага всякими возможными проклятиями и матюками вперемешку с бодрыми песнями гражданской войны. И с маршальским лаковым чемоданом командир танкового десанта старшина Ваня Дрозд теперь никогда не расставался. Всю войну прошел с ним. В тесном возил его танки, а на возмущение сотоварищей по танку отвечал только: «Заткнись, мне его сам маршал Конев подарил!» И все в угрюмой обиде затыкались. Смутное и тяжелое было время. А потом дембель. Составы, составы, и все на восток, чемодан под мышкой, товарняка в неуютном вагоне под задницей, шо в кресле прям-таки. У фрицев в домах кресло видел, табуретка такая мягкая. И чего только не придумают ирды, чтоб только плоть свою буржуазную помыслами вражеского бытия нежить. Затем Курск, Рыльск, Крупец, полями с чемоданом к бегущей пехам. 7 километров идти, 7 лет дома не был. Во, мать честная, теперь все по-новому. По черкащине дети бегут. Дяденька, дяденька солдат, дай звездочку, дай звездочку. Слезу утирая, пилотку линялую им отдает. Дети кричат, радуются, пилотку делят. А один уставился на чемодан, рукой все гладит, лаковый весь, блестит, переливается всеми радугами красок. Ящик какой красивый, дяденька-солдат. Дрозд гордится, весь из себя такой, важничает от радости момента, усы подкручивает. Это малый чемоданом называется. Мне его сам маршал-герой Конев пожаловал за фрицев роту, которую я в плен как-то раз взял от нечего делать. Ну, приврал немного. Что же, герою можно. Вон она вся грудь в медалях. А к хате подходя, сгрустнулась. Ба, не мазана хата, забор покосился. Заросло лебедой все. Баба, а баба, гостей встречает. Да где же ты, лихая? Бежит, растрепанная вся, от огородной грязи руки об передник выцвевший вытирает. А потом по лицу грязь ручьями по щекам. Ванечка, Ванечка, да что же ты, Ванюшок, в хату иди, там суп стынет, Петруха там. А сама стоит, руки заламывает, и как кинется вдруг на гимнастерку несвежую лицом своим. Да что же это я, дура? А на пороге стоит пацаненок 7 лет, и все, ги-ги, ги-ги, батя. А после долгие деревенские будни. Бригадир тракторной бригады имени Сталина. Нудные, посевные, знойные, уборочные. Как запрел от солнца жаркого, бух в речушку местную, хороша водица. И сразу так легко и радостно на сердце становится. А баба, зная себе, рожает одного за другим. 9 настругали, все во славу Божию. Посты не соблюдали, хотя бытие Божие и признавали светлыми краешками своих испорченных атеистической пропагандой добросовестных душ. Салом и спасались только. А все лучшее детям. С чемоданом именным за монополькой в сельпо шлындал. И никто уже не обращал внимания на чемодан лаковый. Поистерся весь, покорябался. Да и поколение другое пошло, более сытое, оттого и более хамовитое и злое. Поднабрав в сельпе монопольки, садились на берегу речушки с мужиками, жгли костры и жарили сало с хлебом. На них под монопольку ядреную, да под гогот глоток луженых. Сколько ни влей, все проглотят ртами поиспитыми, харями побитыми. Потом баба с гвалтом в дом гонит, и этим-то вот чемоданом по голове все норовит фронтовика огреть невзначай. А после снова работа, хозяйство, скотина, грязь черноземная, пьянки, снова работа, опять пьянки. Баба, знай себе, все ворчит. Дети кто куда поразъехались. Телевизор, скука, безысходность. Вспомнил это все Иван Андреевич и снова вздохнул над чемоданом сидучи. Эх, но собираться пора в тот, как его нахрен, Египет, что ли? И что там Петруха-то понапридумал со всей этой путевкой дурацкой? Вздумалось вот меня посмешищем для всего села сделать на старость глядущий. Купил эту вот путевку идиотскую и на 70-летие подарил. Давай, мол, батя, мир посмотри, да себя покажи. А оно мне надо. Да жалко вот путевку не использовать. Денег все же стоит, и немалых при том. А мужики точно засмеют. Достал дрозд 300 рублей десятками, железными сработанные на черный день отложенные. Недавно бутылки сдавал и положил в карман. Затем подумал малость и переложил их под козырек фуражки. Потом снова репу почесал и засунул их в носки. Дальше спрячешь, ближе возьмешь. Чертово пятно на фуфайке что-то не оттирается. Соляра, что ли? Где бы дегтя взять, сапоги почистить? Все-таки за границу еду. И где он этот, как его там-то? Тьфу ты, хрен с яйцами! Египет, может, в Турции? А то чего ехать-то в Стамбул этот? Китай знаю где, Берлин знаю, Америку. А этот, как его хрена? Тьфу ты! Короче, пора. И до Васьки пшуна идти, да не забыть пляшку паточного взять. Обещал Васька до границы турецкой подкинуть. Добрая кобылка у него. Живо будем. Вскоре за дощатым неструганным столом у Васьки пшуна в хате раздавался зычный храп носоглоток ядреных и жалобное в сути подцапывание мужей двух доброкачественных плотью сыровой жизни. Бошки их лежали среди огрызков, объедков, обглотков, мисок грязных, луж и крошек всевозможных. А посреди стола возвышался сверкающий дерзкой мощью монументом недопитый Васькой шумом стакан. Долго ли, быстро ли, но на горизонте показалась граница турецкая. Турок-пограничник, сверкая яростно, черными, как ядреный корень, глазами, проверял тщательно всю дроздовую унылую поклажу, прощупывал все швы на фуфайке, в рот пальцами грязными лазил и что-то пытался найти в надежно сомкнутых дроздовых редкозубых деснах. Подошвы сапог кирзовых отрывал и рвал их зубами, как уличная псяра рвет шавок, мелконаструганных пополам. Воротник отрывал фуфаечный, штанины распарывал. Наконец дрозда оставил в трусах одних и носках. Сначала трусы рванул. Ничего. Затем носки. И заволал янычар обрезанный. Убийством горели гнусные и вероломные глаза его. «Хамбаду прамт гит ала-ала русский мухамуд аля или контрабанд!» Из носка дроздового дроздовы 300 рублей выкатились. И покатились, и покатились. И в это время турок нехорошо так глянул, обнажил свой атаган и стал медленно подбираться к голому и безнадежному тоской туловища Ивану Андреевичу. «За родину! За Сталина! Умираю, но не сдаюсь! Суворов, в бой нас поведи!» Возопил старый прошедший огонь и воду командир танкового десанта и в горло зубами впился поганцу. Он чувствовал, как черная, вязкая, мускатным орехом отдающая янычарская кровь хлынула к нему в рот, и он ее пил, пил, упивался, а затем, оттолкнув от себя зябкий бледностью кожи труп, рот себе вытер и проснулся. Проснулся. Поднял чумную голову со стола. Обнаружил, что лицом лежал в холодной луже блевотины. Обнаружил и сказал: «Мусульманская рожа твоя, ну что ж ты ужрался-то так?» И начал неторопливо, но требовательно расталкивать Ваську пшуна. Как ехали они по бескрайним проселкам российским и какие приключения случались с ними, как ночевали под телегой, примостив дроздов чемодан под головы, нет смысла рассказывать, а суть в том, что добрались они до границы удачно в срок. Таможенный досмотр не такой уж оказался и страшный. Всю дорогу содрогался дрозд от мысли о нем. Попрощались с Васькой, вдарили еще по одной паточного за все хорошее и отправился пшун домой. Ну, а дрозд с чемоданом наперевес пошел осматривать город незнакомый и таинственный. Вот, впрочем, и вся история. А суть в том, что дрозда больше никто никогда не видел. Исчез дрозд со своим чемоданом с усталых историй горизонтов безумного человечества. Хотя и доходили благодаря вездесущим пилигримам какие-то обрывочные сведения, что видели его вроде бы где-то под египетскими пирамидами, просящими милостыню у туристов, то вроде бы на крайнем севере, пасущим в тундре с ивенками стада оленей, то вроде бы под насыпью железной дороги в хлам пьяного, спящего в обнимку с Веней и Ерофеевым, то типа в далекой Америке, кочующего рядом со всадником без головы, и даже в слякотном Лондоне. помогающему расследовать тонкие уголовные преступления небезызвестному во всех смыслах сыщику Шерлок Холмс. И везде его видели обязательно с красивым деревянным чемоданом под мышкой, который обновился веществом дерева, замироточил и заблагоухал, и приобрел тот же умопомрачительный блеск и красоту, так ему великолепно присущую, что мы видели в начале нашего сумбурного, но теплого и сердечного повествования. Вот и сейчас до меня доносится это неземное ангельское благоухание. Видимо, Дрозд – старый пьянчушка, но бесконечно добрый и открытый душой человек где-то здесь. И я его жду и буду ждать. Отзовись, Иван Андреевич.